konuşulur. Vogel Herum Notik. Нить тройная, не так быстро рвется. И давалось объяснение согласно внешней геморике Дюшин о том, что вот эта тройная нить – это Дерхерц, Митцвот и Винхатур, изучение Торы. Это вот эта тройная нить. Что значит, что она нелегко рвется? Ставилось соответствие, проводилось соответствие между этими тремя аспектами. Дерехерес — это метод человека, одно из объяснений метод, или это заработок, другое объяснение, парноса. Так вот, это та вещь, как человек входит в этот мир через Медот, это его проявление, его как бы внутреннего мира, его связь с его внешностью, с его гуф, и то, как он выходит наружу. Это гуф. Не совсем физический, конечно, гуф, но вещь, которая приближена к материальному миру. Мицвот – это одежда для души, для нефеш. Это уже второй уровень человека. И следующее изучение Тора, оно связывалось, наверное, аналог рук человека, второй части его души, более высокой. А есть еще третье, нешама. Вот когда эти три вещи, гуф, нефеш и рух, связаны в одно, тройная нить, тогда осуществляется связь уже с корнем, с нешамой. А через нее идет Дрикут с Хакодеш Боруху, с высоким. И когда эта система начинает работать, тогда свет сверху идет в человека, и Авера уходит. Сетра потеряет власть над человеком. Вот эта тройная нить, связь человека с его корнем, с его нашамой, она ее не так легко порвать. Авера, она как раз есть затемнение, клипа, которая гасит свет, обрывает эту связь с высоким. Такое объяснение давалось в тот раз. Можно его немножко усилить, а именно. Нам известно, что ребенок новорожденный тянется к матери. Она его кормит. Дальше он будет к ней тянуться. Так и здесь происходит. Если человек связан со своим корнем, который его питает, он будет тянуться к этому корню. Ему очень нравится, когда его кормят вот этим высоким. Ему очень нравится. Такой период большая тайна внутренняя к этому. Желание, так сказать, получить больше. Это создает движение человека наверх. Но когда человек двигается, ситри ахра воздействует на него гораздо труднее, чем если он спокойно сидит на своем месте. Там, где человек сидит и никуда не двигается, вероятность того, что он будет загрязнен, довольно большая. Но если он находится в движении, вот само это движение наверх, оно уже решает, так сказать, его возможность соприкосновения с низким. Ну, куда отталкивается. Как человек идет по земле, ногами отталкивается от земли. Идет. А стоит на земле, стоит на земле. А там как раз вот этот яйцо. Что-то говорили про это в тот раз, это первая часть Мишны. Мишна есть вторая часть, которую мы начнем сегодня, которую сегодня будем изучать. Текст такой. Приходит Шаэйна Ло Бенико, Ло Бенишна, Ло Бенихерец, человек, у которого нет этих трех компонентов, которые здесь в Мишне обозначены как Дерехерец, Микро, то есть устная письменная Тора, и Мишна – это устная Тора, и формулировка – это вот мицвот и изучение Тора, как душа речь даст. Так Мишна говорит здесь в конце, что если у человека нет этих трех компонентов, нет этой тройной нити, Эйнин Хаишуф, Но нет места там, где люди живут. Еще какое место, где живут люди. Потом там нет места. Надо объяснить, что это означает. Часто в Талмуде, ну, нередко, по крайней мере, встречается такое выражение «Туэлло Шивао Нива». Лучше бы ему было вообще не родиться. Как там нет места в мире? Какой-то причин. Но здесь не будет ложь, не так сказано. В мире есть место, акцент сделан на Ишуф, на место, где живут люди. Но там почему-то ему нет места. Что за этим стоит? Ишуф предъявляет человеку определенные требования. Если человек как бы не следует этим требованиям и разрушает, тогда можно сказать, что у него нет места в этом, например, в обители. Разрушает. У него нет места вот среди людей. Его в тюрьму и сажают. На духовном уровне, что это означает, мы говорим как бы в тайне этих трех параметров Дерахерц, Мицвот, изучение Торы, как это понимать, что ну, нет места Ишуф. Если человек плохие медут, начнем с Дерахерц медут, плохие медут. Мы говорили в прошлый раз, что у него как бы нечистый внутренний мир. Много негативных сил бродит внутри. Хотя человек зажат в коробку его тела и покрыт кожей, но я стараюсь, что то, что внутри меня пробивается наружу. Например, вы разговариваете с человеком, который мягкий, доброжелательный. Определенный духовный климат. Если он разозлится и проявляет гнев, сомневается, что-то у него внутри произошло. Он даже может не закричать вот в этом. Значит, чувствительно почувствовал, что внутри. То есть вот негативный внутренний мир через метод обязательно будет выходить наружу. И делать свое дело разрушение. Лошнара, там, другие какие-то вырод. Будет влиять на то, что происходит в Ишуфе. Он этого разрушает. Вот ему нет места там. Другой уровень вот. Здесь сложнее, чем здесь разрушение. Но не делать ничего. Это его личная подробность. Он себя разрушает. Как это выбивается наружу? Почему надо сказать, что у него нет места лишь? Это уже нуждается в объяснении. Комментатор Эньяков дает такое объяснение. Он говорит, что то, что здесь сказано про Мицвот, про Тору, это на самом деле не сказано то, что именно вот эти вещи решают человек Ишуф, не дают ему места Ишуф. Просто у них, если нет Торы, тогда нет и Дерехерц. Не будет еще хорошими медут. Но будут плохие. И тогда автоматически он выпадает из Ишуф. Вот его объяснение. Ну, в принципе, я лично встречал людей, которые были очень-очень далеки от Тора, но медоты у них были очень даже неплохие. Поэтому это объяснение, оно вроде звучит, может быть, убедительно, но реальность не всегда с этим согласуется. С другой стороны, этот комментатор приводит подтверждение Талмуд, Месехта Кава, который говорит, что если у человека нет Торы, у него нет хороших медот, нет Дерехерц. Но это уже серьезнее, почему получается противоречие не просто между комментаторами реальностью, а между Талмуд и реальностью. Как будет в таком случае? Есть три возможности. Либо поменять реальность. Сказать, что реальность не такая. Либо поменять Талмуд, хасашу, то есть Талмуд ошибся. сказать, что что-то с моими мозгами не в порядке. Я неправильно понял факт. Должно быть противоречие. Что-то еще побольше подумать, чтобы устранить это противоречие. В принципе, вот третий способ, он самый правильный. Реальность ее не изменишь. Только человек неправильно понимает реальность, это такое допустимое, встречается. Вот в принципе, если человек правильно видит, ее нельзя менять. Там вот, ну, люди меняют, некоторые далеко не уходят. По крайней мере, вверх они не уходят, вниз они очень далеко. Тут третий способ, он самый, как говорится, спутный, надежный, но так, ну, это нужно действовать. Как понимать это выражение, это сказание в том, что «эй то, эй да хэнс». Чтобы снять противоречие с тем, что вот в мире такое все-таки случается. Что там вот имеет в виду? Человек рождается. И вот приходят эти рога новые в мир, которые раньше не было. Не только те, кто приходит, а мальчики или девочки. Эти раки тоже приходят. И он сопутствует жизни. И чем больше человек развивается, тем больше так, на ребенка тоже большую власть имеет. Но проблемы новые возникают. То она гасит его. Не то, что гасит, она имеет возможность его погасить. Это вот две вещи, которые друг с другом воюют. Не находятся в мире. И если человек предоставил саму себе без стороны, то есть большая вероятность, что если ара победит, овладеет его метод. И если мы посмотрим, вот обратимся к реальности в жизни, так оно и происходит во многих, многих случаях, как в подавляющем большинстве случаев. Там, где нет сдерживающего начала Торы, там истинное Тора человека всплывает наружу. Окружение вокруг только способствует. С детства идет воспитание вот, по книжкам и подсказкам, начинает рассказывать в этом направлении. И все. Человек съеден. Это вот имеется здесь в виду. Эй Тора, эй Тора Хэрос. Значит, если отсутствует Тора, тогда большая вероятность того, очень большая, что это не будет хорошим методом. Почему же есть яйцерара, который не так, никоим образом не будет сдерживаться законом Торы? Другое объяснение на эту гемору. Нет Торы, нет Дорехерс, нет метод. Можно понимать так, что согласно тому, что мы учили на прошлом занятии, там, где есть Тора, там есть высота метод. Медот вырастают. Становятся более высокими, питают, получают пищу духовную, и души появляются в человеке. Смотрите, значит, у него в принципе метод неплохие, но они невысокие. Эй, метод нет высоких методов. Это второе объяснение. Чтобы не присоединить реальность, это объяснение тоже соответствует тому, что мы видим. Третье объяснение трудно проверить. Надо просто положиться на дать человеку, который его высказал. Первые два объяснения, они находятся в рамках нашего опыта. Третье не будет находиться. Это объяснение, которое я дал. Он дает такое объяснение. Он говорит, что в принципе менять метод человек очень трудно. Крайне трудно. Это известно. Но он говорит, есть способ. Если человек пунктуально следует мицвот в течение жизни, тогда в следующем рождении он получит хороший метод. Так что имеет смысл. Метод человека — это тот, как он соприкасается с миром. Многие страдают из-за этого. Он не рад получит, но не может, метод не пускает. Выполняем мицвот пунктуально, срезы кашрутом, за всякими, вот со всеми вещами. Получит в следующем рождении хороший метод. Так я говорю. Я говорю, что я поверить трудно, но у него наверняка при основании, чтобы это сказать. А ты как дала, много знал. Да, видно было. Или немецкий говорил. ограды. Так вот, три объяснения Талмуд, которые не противоречат реальности. Дальше, значит, может быть человек, у которого неплохие методы, и который не изучал Тору. То есть, что говорится, не в Торе тогда нет методов. Здесь я прав. И бывают случаи, когда есть медоты, неплохие медоты, человек вписывается вот в этот ишус, не разрушает его своими, значит, кольхот, который у него есть внутри, и тем не менее связан с Торе. Нет противоречия. Тогда как же объяснить, вот, что Мишна говорит о том, что вот, нужно три вещи, чтобы вписываться и разрушать ишус? Как быть, ну, с медой понятно, а как быть с теми двумя компонентами? Что по нашему обычному представлению, ну, человек не изучает Тору, не понадобится вот, его дело. Как он портит жизнь другим? Как он разрушает еще? Вот это вопрос. Нам надо дать другое объяснение, так выглядит, так не так. Известно такое положение, что мир стоит на цедеке, на праведниках. С праведников случается одно или случается другое. Вот там идея, ее можно встретить с упокоем сплошь и рядом, очень часто. Что за этим стоит? Мир стоит на этом человеке. Что это значит? Что есть праведник и в чем его праведность? В его праведность внутри? Он понимает, как он праведник. Дальше она как-то проявляется. Он делает какие-то хорошие дела. Но это проявляется то, что у него внутри. Суть как бы от нас спрятана. То, что внутри. Внутри он, его духовная сущность, его духовная как бы реальность внутренняя. Представляется нечто, из-за чего мир стоит. Это, возможно, два типа праведности. Одна, когда тип праведности, когда он имеет выход наружу. Пример, скажем, как Зильберг записал, для них так праведник, например, там у него такая внутренность была, и он появлялся соответствующим образом. Может быть, и другой тип цедик, который не проявляется. Но внутренность у него такая, что уже на нем стоит мир. Праведность, она внутри. Вот это вот этот человек, имея вот эту духовную реальность, которая у него внутри, появляется, нет, уже другой вопрос. Он воздействует на окружение. Что внешняя реальность, в которой мы живем, зависит от внутренней реальности. Это можно представить на уровне самого человека и на уровне людей. Это Будда. У человека ясно, что то, что у него внутри, то будет и снаружи. Внутри разрушен, вокруг все будет лететь. Внутри порядок, жизнь будет упорядочена. Вот исключение, это мы говорим про правила. Так вот, в мире так же. Если человек представляет из себя определенную духовную силу, это будет сказываться на том, что происходит вокруг. Значит, когда какой-то город управляет миром, он смотрит внутрь. Если в этот момент он видит, что в этом месте есть вот эта определенная духовная сила, то управление вот этим местом пойдет в соответствии с тем, что из себя это место представляет. А эта духовная сила, которая у человека, она перевесит тысячу других, которые бегают вокруг. Решение, например, они связаны с ассоциированием, для них область трава. А цедеки правильно, для их мира это деревья вливаются, кедр вливаются. Океанские кедры. Крепкие деревья. Как не дерево, а другого на траву. Трава на листа, они воздействуют наверх. А дерево, да. Поэтому, когда идет управление миром, смотрится на то, а что представляет из себя духовная сущность. У нас то же самое, как Авину говорил, что спаси место, если есть цадиким. Он прекрасно знает, что такое большинство решений. Он говорит, а есть, может быть, есть старики, но сразу же спасено. Например, того, как идет суд сверху. Так вот, есть у этого Ишуф. Оказывается, как учит Ишуф, три компонента. Если мы говорим не о внешней реальности, а о внутренней реальности, которая на самом деле определяет стабильность Ишуф, внутренняя реальность. Вот внешне учит тому, что есть три компонента. Вера Хелес, Мицвот и изучение Торы. И вот у этих трех компонентов есть два аспекта. Внешний и внутренний. Вера Хелес, внутренний аспект у человека. Но помимо этого внутренний мир. Чистый он или загрязненный. Это что речь в тот раз? Внешний аспект, это уже как человек выходит наружу. Это то, как люди общаются между собой. Это первый параметр, влияющий на Ишуф. Мицвот. Внутренний параметр, внутренний аспект. Ну, это то, насколько берешь одежду для души, насколько светил внутренний, насколько имеет место ойр, свет во внутреннем мире человека. Свет на шану идет, знаешь, через эту одежду, и вот человек становится как бы светлым. По внешней аспекте. Если люди выполняют мицвот в этом месте, это меняет ситуацию в этом месте. Жизнь в религиозном окружении не то же самое, что жить где-то там, в других местах. Климат совсем другой. Более светлый. Климат соответствует то, что вот внутренний аспект и внешний. Изучение Торы. Здесь уже сама, как бы душа получает, душа получает пищу. Человек поднимается. Духовный рост имеет место. Внешний аспект то же самое место, где есть еще вот, где есть там Лига Хохомин. Другое место. Не просто где люди выполняют закон. Центровой уровень жизни. Более, жизнь более духовная. Идешь в синагогу, важно, кто в Миньяне. Рош ха-Шана особенно неправильно. Очень важно выбрать правильный Миньян, что духовный кем центровой. Там, где есть вот, люди, изучающие то. Это легко почувствовать, пойти увидеться, если чувствительно. Да? Так вот мы видим, что в этом Ишуф есть три звена, которые Миша не описал. И каждый из них играет определенную свою независимую роль в стабильности, в процветании этого Ишуф. Они надо сводить все в Дорхерц. Мицвот, изучение Торы, сами по себе делают свое дело. Я уверен, что Яков, этот комментарий американцев, ты с ним согласен. Нечего, так сказать, возразиться. Что есть в этом месте Мицвот, есть в этом месте Торы, это будет влияться. Но Миша-то говорит не про то, что во мне, а про самого человека. Как это у него влияет? Вот на это надо посмотреть. Как вот эти три, значит, звена влияют на душу самого этого человека? То есть, соответственно, с концепцией, которую мы сейчас развиваем, можно понять, что имеет в виду Мишна здесь. Мы говорили, что вот, на примере праздника, есть внутренняя духовная реальность определенного места. Так что в человеке есть духовная реальность, которая определяет его существование, и она определяет на то, насколько он вписывается в эту Ишуф. Чтобы на Ишуф мы должны смотреть не просто как на нечто внешнее, а вот у него есть своя внутренняя суть, которая состоит из этих трех звеньев. Она существует, она не видна. она определяет на самом деле, что происходит там, в реальности. Вот когда Мишна говорит о трех этих компонентах внутри человека, она на самом деле имеет в виду, как по этим трем компонентам он вписывается в этот духовный шест. В нем или в нем. Вот об этом идет речь. И здесь нужно поменять несколько понимание этой Мишны, не так, как мы сначала понимали, разрушает или нет. Речь идет несколько другого. Слышим Мишны такой, некому место Мишны. Принцип не говорить про разрушение. Есть место или нет. Больше слышится, вписывается он в это место или нет. По этим трем зрениям. Вот о чем идет речь. Мы вспомнили, в чем здесь дело и о чем идет речь. Дальше от приложения мы можем понять, что человек должен, если он это понял, воспринял серьезно то, что мы сегодня изучаем, он должен сам почувствовать ответственность перед местом, в котором он живет. Часто приходится слышать вопрос, вот что происходит в Израиле, что будет. Там этот в Америке сидит президент, и там еще в Иране сидит президент, а у нас еще там в этой позиции сидят президенты, а там тоже скамье подсудимых сидит. Судьи сидят люди, есть еще боя, там еще Хамас есть. Как удержаться? Ну, есть тот, кто правит миром. Он сильнее и тех, кто в Хамасе, и тех, кто не там, и там, и там. Он сильнее. И когда он судит, он смотрит. Если он туда будет пишут. И дальше вот у человека, если он задает этот вопрос, надо подумать, а что я даю этому решить? И мне сейчас сказано, что надо дать. Вот если человек это будет, эти три звена, он укрепляет решу, в котором он сидит. Вот способ. Другого нет. Все остальные способы это профанация. Демонстрация, не демонстрация, не демонстрирует, что мы здесь ни к чему не приводит. Все плохо. Пишут через компьютер какие-то вещи про это. Тоже чепуха. Лучше бы заняться самим собой. Вдруг слился укреплять Ан-Исраэль. Людей, с которыми живешь. И тебе тоже хорошо это. Полный откус. Ну хорошо, это вот Мишна. С ним Гемора начинает, так сказать, там начинает развивать эти концепции. У нас была вот концепция Ишуф. Первая часть Мишны о том, что когда человек, так сказать, имеет эту тройную нить, которая прочно вписывает его в этот Ишуф, и Ишуф от него много пользы. И вторая часть Мишны говорит про то, что есть способ не иметь места, но еще тут не иметь трех компонентов. Это концепция двух начал, там вот развивает. Давайте прочитаем, что написано. Он родился, родился Бог. Что сказал следующее? Ломался диким Мишелу, Кором Хазен. С чем праведники сравниваются в этом мире? Луилом, с деревом, шикура ойвет бемоком тахэра, который полностью стоит, целиком стоит вместе чистым, но и фору, а ветвь его, молотой склоняется бемоком тума, к месту тума. Дальше он продолжает. Никцес на Эйфу, срезана будет его ветвь. Кол он между ногом тихое, и он полностью будет стоять в чистом месте. Как отходишь в Бороху, так и подходишь в Бороху. Мы не исцелим, а цадиким. еще полон тобой, чтобы они наследовали ведущий мир. Это первая часть его высказывания, и вторая. Ломовища им, домин, дом хазер, чем сравнивается решение в этом мире? С миром, который полностью стоит вместе в Думы, и ведь его склоняется вместо чистое. И когда будет срезана вот эта ветвь, он полностью окажется стоящим вместо Тума, на чистом месте. Там же, как будет Борохот, Машхуэра Хэм Тойва, Маришаи Бэн Хазэр. Он спускает хорошие вещи для Маришаи в этом мире, и то, чтобы отпихнуть их, удалить их, и чтобы они наследовали уровень нижний, ну, есть глубину, куда они впадут. Почему мы видим, что здесь речь идет о двух деревьях? Дерево праведников, дерево решения. Эта концепция двух деревьев, она не случайная. Не то, что так образ Прогноза Рабицодок нарисовал. На ней глубокое основание в Торе. Например, Хумаш написано, Хумаш говорим.
Каждому органу подходит.
это истинный уровень, на духовном уровне. Есть нишама. И вот мы слышали, как нас учили в популярной литературе, о том, что нишама, она селится в море, в мозгу человека. Что это означает? Это тоже вопрос. Но, по крайней мере, есть какое-то место, где вот есть какой-то центр этой нишамы. Мозг, конечно, здесь не физический мозг, это надо понимать. Но вот так, что-то у человека есть такое внутри, где вот там есть нишама. Ведь нишама же есть не только в этом мозгу, как бы в мозгу духовном. Она идет по всему мозгу, по всей его рынке, по всей части доходит. То есть есть вот эта система, духовный центр нишама, от нее идут всякие каналы, ко всем и горем. Это не только на уровне шаны, но и на уровне рух и нефеш. Рух – свой центр, как говорят, сердце в них. Нефеш – свой центр, говорят, печенька. Но и тем вся та же самая. Из этого центра идет расхождение по всему телу. Это вот есть концепция денег. А дальше возникает действие человека. На самом деле, это было расхождение внутренней природы. Это уже как стоит берут на этом деле. Это концепция дерева. Человек это дерево. Гематрия, слово эйц, дерево. Айн и цадик. Цадик. 160 часов. 73, 90, 160. Посчитаем гематрию слово целым. Цади это 90, ламет это 30, и найм это 40. Опять получается 160. Но совпадение, оно, естественно, не случайно. Потому что в целом, на самом деле, это и есть внутреннее дерево человека. Как учит Ализа, объясняет, что вот в целом есть 613 узлов. То 248 как бы органов и 365 каналов, которым идет распространение хи-хиют, это жизненная сила. В целом это внутреннее дерево человека. Там гематрия покоится. И вот оказывается, у человека есть два дерева. Сказано в Хумаше, если у тебя хорошее дерево, то идет плоды, плодоносное дерево. Его ни в коем случае не руби, о нем надо заботиться. Другое дерево, наоборот, юрна, но не дает хороших плодов. Бесплодное называется. Я всегда, что нет плодов, которые можно ставить, с собой взять туда, наверх. Так, конечно, все действует. Но с собой ничего не возьмешь из этих действий, если они идут от ра. Поэтому нет плодов, которые можно взять с собой. Бесплодное. И немного там, который начал, только для двух деревьев. Что-то человек это дерево, не видно, что стоит за этим. Дальше в там говорится о том, в каком месте стоит дерево. Что это такое? Чтобы понять, что сказано там, надо понять то, из чего построено высказывание. Высказывание построено из трех компонентов. Значит, дерево, место, в котором сопилет еще там возникает. По дереву мы уже выяснили, что это за дерево в целом, которое есть человека внутри. Теперь что такое, что это за место, которое может быть либо грязным, либо чистым. О чем здесь идет речь? Ну, обратимся к Зоэр. Здесь сказано следующее. Им овер алхатойра. Если человек сделал овера, приступил в распоряжение Торы, тогда значит, он получает мужчин, это напоение, что ли, у него будет горькое от имен Ара, дерево Ра, Шиху Ицехара, что оно, имен Ра, это и Ицехара. Где сужает определенный нюанс, что это дерево ра, которое внутри человека, и есть его яйца хара. Как это понимать? Мы говорили, что яйц, ин, это вот эта система, которая имеет свой центр, распространение центра и иру, органы тела. Это внутреннее, не физическое, а вот это внутренние духовные точки человека, его и воли. Это есть индра. И здесь зона назван Ицехара. Почему? Почему? Потому что Ицехара Куэхра распространяется по всем этим эгоям. Поэтому и все, вот эту систему можно назвать Ицехара. Вот, как это понимается. А? Эйгори. Эйгор. Эйгор. Вот, ну. Эйгори — это множество число. Эйгорим уже называется. По-русски мы говорим, армяне говорят, суть, да, суть та же самая. Вот. Так вот, так что получается? Читаем дальше. Эти эйгорим получают пищу от, они питаются как бы от этого юнра, то есть от яйца хара. Ликур эйгорим, эйгорим, шухин ярба соит и соитес. И все эти эйгорим, эти органы, они от четырех основ. Это четыре основы. Мы уже на одном из первых занятий здесь в Израиле говорили про это. Что есть четыре основы, из которых создан мир. Их условно можно назвать Майн, Эйш огонь, Рух, ветер, Авер, огонь, воздух, называют, и Афор, прах земной. Это, конечно, не вот эти физические вещи, а духовные сущности, из которых создан весь мир, причем не только материальный, но и духовные аспекты тоже из них состоят. Эти четыре вот основы, они имеют разные уровни своего существования. Про это речь шла вот на одной из самых первых, на самом самом занятии, которое на компьютере в сайте сидит и называется «Путь Ганеден» или «Путь дерева жизни», как-то так. Желающие могут обратиться и прослушаться. Там как-то более подробно рассказано. Так вот, что сказано здесь в Зое, что если человек совершает Ра, тогда начинает действовать Ирнра, Ицехара, Коэхра, который внутри, он воздействует на эти Иварим, Иварим, и человек получает эту горькую пищу. Это Вами, который идет, как бы питательная хиют, идет от этой силы темной, он горький. Так сказано, и приводит Зор посуг. Давайте посмотрим в Хумаш, какой посуг приводится. Посуг следующий. Речь идет о порабощении, которое было Мисраем в Египте. И сделали они горькой их жизнь, то есть египтяне Фаро сделали горькой их жизнь, по воде каша, из-за тяжелой работы и так далее. Есть тут горькая жизнь, и горько не только сказано для, как бы, как литературное произведение, а это вкус Коэхра. Его Хохоль называют горьким. И объяснение здесь такое, что вот Эйгорим, значит, мы можем читать этот вопрос, читать простое внимание на посуг. Приведет о том, как народ Йонки был порабощен в Египте. Но этот сейфер, Хумаш, это вневременное произведение. Оно вневременное, потому что оно имеет место в каждом поколении. И надо прочесть этот посуг не на уровне тех событий, которые были тогда, а на уровне того, что происходит с человеком прямо сейчас. Этот Йецер Хара, это Илон Хара, это Фаро, который там был. А эти люди, которые были порабощены, это те Иварим, владел эйворийными. Это вот как раньше фараон овладел и поглотил себе народ. Вот прочтение это посылка другому уровню. Лечится, что это верно, дает возможность фараону овладеть, и фараон называет его органами в большей степени, чем было раньше. Это действие Илунра. Как действует другое дерево? Зовет приводит другой посыл. Тоже из Хумашимот. Посыл говорит следующее. Это когда уже, кстати, народ вышел из Мицраэля. На нашем веке понимание, это значит, человек освободился уже от власти Эйцерара. Что с ним тогда происходит? Давайте смотреть. Что происходит с человеком, который освободился от кулака, который у него внутри есть? Вышел из свободы. Посмотрим, что написано в книге. И пришли они место, которое называется Мараса. Не могли они пить там воду, в этом месте, потому что ки мари хэн. Потому что они были, должна была горькой. Ну, горькая вода, значит, наверное, человек может думать, действительно, вода была горькой, так вот нельзя же пить воду там, в ям-каналах. Нельзя пить воду. Но речь идет о другой какой-то воде здесь, которая им нужна, она горька. И что дальше? Читаем, что дальше происходит. Следующий посыл. Да, кстати, не надо не проскакивать. Поэтому названо это место Маро. Место названо Гурь. Мы знаем, что место не просто место жительства физическое, а духовная сущность такая, духовная концепция, которая стоит за этим местом, она называется Гурь. Вот они обнаружили. И вот это название этого места, это духовная сущность. Там дальше назывались события, читаем следующий посыл. Ну, стали они роптать, народ стал роптать на Маше, говоря, что нам пить. Мы не можем пить эту воду, а на месте мы не можем ее пить. Что нам пить? Так, следующий посыл. Ицак закричал он Хашем. И указал, научил его Хашем пить дереву. Он бросил это дерево в воду, и вода стала сладкой. Вода меняла вкус. Дальше посыл говорит, тот же самый посыл. Там он учил народ холодный шпат законом. Закон тоже очень. Четыре суки мы прочли. О чем здесь идет речь? Народ ушел от Ецехара. И та духовная пища, которая была раньше, им показалась горькой. Они ее не могут пить. Речь идет о воде. Вода на языке, с какой мы культуре. И подтверждение, что именно такая вода имеется в виду, Иисус сказал, почему он стал учить законы Торы, Хокон и Шпот. Вот о чем идет речь. А что значит горькая Тора? Мы на прошлом занятии, да, на прошлом, наверное, мы сталкивались с этой концепцией, где я говорил о том, что после того, как Адам совершил Авейру, получил плову, в этом будешь кушать в поте лица, в этом это Тора он говорит. Трудно будет изучать то, что внутри есть нечистота, колючки эти, стерни, пепи, проявление кое-хра. Изучение этого будет идти трудно. Вот когда народ ушел от этого Ейцерара, он обнаружил, что Тора, с которым жил до этого, мы говорим не о тех событиях, мы говорим о том, что происходит в любом поколении человека. Это Тора уже его не удовлетворяет. Ему нужна другая Тора, сладкая. Тора, в которой есть и душа. еще пора и для сердечных. Освобождение от кейцера – это вот так, например, в прошлом завете человек получает новую одежду. И душе нужна новая тройка. То есть точно то, о чем шла речь на прошлом занятии, на самом деле. В мире послуг прорабатывали ту же самую идею. Бросил аж, а какую же воду ночью в мощь рабельную дерево какое-то, и он бросил эту воду. Что это за дерево такое? Комментаторы теряются в догадках, то ли еще не знают, то ли далеки к ответу. Зоя дает объяснение, это Эйцхайм. Вот что это за дерево. Эйцхайм. Эйцхайм – духовная сущность, которая существует сейчас тоже. Она свободна от Эйцхайма, а все брата полностью свободны. Вот если человек связан с Эйцхайм, получает оттуда питание, тогда его тоже становится сладкой. Вот о чем здесь идет речь. Что значит сладкой? Мне появляется новый аспект – душа. Присутствует человек в одежде яйца мала, тогда та Тора, которую он изучает, его Тора, не самой Торе, она не человека, но та Тора, которая у него внутри, она находится в этой одежде нечистой, и вот та Тора, она не имеет кидуши. Вот о чем идет речь. И не имеет кидуши, но не в той степени, которая, так сказать, может быть у Торы. Все как эти месяцы и градации. Речь идет не о самой Торе, а о том, что, как она у человека внутри, что она все представляет человека внутри. А, значит, прищемся дальше, постараемся немножко на том, чему нас Зоя здесь научил. Каждому хочется как бы иметь возвышение. За счет Торы, если человек может быть, да. Вот здесь нас учит ступенем, через которое это может произойти. Ну и те люди, которые не связаны с Торой, они все равно могут посмотреть на эти четыре ступени, на эти ступени, которые здесь излагаются, потому что речь идет о внутреннем очищении человека, на самом деле. Тора – это один из способов. То почему здесь нас учат? Кумаш. Как возвыситься? Они пришли в это место и увидели, что место-то горькое. Вот первое. Осознать то место, в котором ты стоишь. И пока ты этого не осознал, горечь этого места, горечь своих внутренних органов, говорит, нет никакого возвышения, нет шанса подняться. Первое, надо понять яму, в которую ты упал. Дальше. Вторая ступень, что дальше сказано. Ну хорошо, человек понял. Дальше у него, они что стали? Они стали роптать, они стали обращаться, потому что мы не можем так жить. Это падание для нас. То есть человек должна быть неприемлема к тому месту, на котором он стоит. Это необходимое аспект внутреннего движения. Я хочу уйти от того места, в котором я стою. Оно меня не устраивает. Жажда, я не могу пить. И не просто разговорчики о том, что духовность, там, целые науки, еще что-то. Я не могу пить. Человек, который испытывает жажду, не может function, существовать. Это вот второе. Третья ступень. Должен быть тот, кому надо обращаться, обратиться. Сам не выполнишь. Они обратились к мощи рабыни. Это необходимый элемент спасения души. Обратиться к тому, кто может дать пищу. Дальше что? Вот если есть такой человек, в том поколении был мощи рабыни, тогда какой-то же город услышит крик народа, и в ответ на крик народа научит того человека, тому, чему надо научиться. Он свяжет его с Эйцхайм. И тогда через полчаса пойдет питание в эти люди. Вот этот способ внутреннего подъема. И пока эти ступеньки не будут, не снизу ничего не получится. Хорошо. Значит, что мы поняли? Мы поняли, что такое дерево, что такое место, что такое место. Это вот эти четыре основания, как называли мужчину. Из них все складывается, от них зависит эти варии. И способ такого этих ощущений или изменения зависит. Это соблюдение закона того времени. Все четыре основания. Это место, в котором человек стоит, это дерево стоит. Все эти варии, они основываются на этих четырех основаниях, где есть место. Это, а эти варии – это дерево. Значит, здесь еще говорится про ветвь. Ветвь, которая этого дерева. Говорится, что дерево, в принципе, садит оно в чистом месте, но есть какая-то ветвь. Ну, сказано одна, ветвь, может две, может три. Которые склоняются в место нечистое. Там не загрязнение, значит, в этих местах. Человек, с одной стороны, праведник. И поедем большой праведник. Но у него есть такое затемнение тоже внутренние какие-то. Ураша наоборот. У него все дерево, так сказать, оно вот эти четыре основания достаточно испорчены. Но есть какие-то хорошие начала тоже. Вот с этим мы имеем дело. И дальше уже, значит, что говорит Гемара, что Хакуда Жмолоха отрезает у праведника эту ветвь, которая плохая. И тогда полностью он оказывается вместе чистым и готов для Ойн-Хаба. Что значит отрезает? Ну, смотрите, человек отрезать руку уже нельзя. Внутри его как его отрежешь? Что имеется в виду здесь? Козыгар. Отрезает орган. Чем сам на основании Исурим. Значит, мы говорили, как это понимать. Ну, то есть, два понимания. Первое понимание такое. На самом деле не отрезается этот внутренний орган. Он кое-как вымывается оттуда. Но почему назван словом отрезается? Потому что он становится как бы новый орган. Новое качество совсем. Человек без яйцерова, человек другого качества. Не то, что он стал лучше, он стал другим. В этом смысле может быть другой орган. Или можно понимать буквально, а именно. Как здесь взор сказано? Два дерева у человека внутри. Илантоев, Вил, Ра. Они, конечно, между собой переплетены. Оба действуют. Но в принципе два разных дерева. Есть духовный уровень от Кедуши, и есть духовный уровень от Тумы. Соответствуют друг другу. Но суть это разные деревья. Вот за счет Исурим отрезается вот эта ветвь, которая на Илан-Ра. Теперь нет этого грязного органа внутри. Человек остается чистым, на том же уровне подобного. Четвертый вопрос. На самом деле, значит, это вещь, которая... Ну, человек, который интересуется, даже хочет понять что-то, должна понять, меня она очень долго беспокоила, очень многих лет. Как это работает? На основании Исурим, кое храм уходит, загрязнение уходит. Как это? С одной стороны, видишь, что когда человек проходит очень большое переживание, страдание, смерть близких, еще что-то, у него что-то внутри меняется, как-то по-другому это. Но в чем это объяснение? Это какая-то большая тайна внутри творения, которая является ключевым моментом, как такой лишь Бог оперирует с миром, с человеком. Проводит его через Исурим. Для чего? Чтобы очистить человека. Как это работает? Сейчас мы попробуем начать заглянуть сюда внутрь. И если Иисус Христос еще сильный, есть он, нет? А? Есть он, да? Теперь ты не показываешь мне есть силы. Ну хорошо, продолжаем. Как это работает? Все построено на самом деле на милости, на качестве суда. Он стоит в основании мира. Вот здесь он работает. Каким образом? Давайте рассмотрим процесс по микроскопу. Человек совершает авера. Что произошло в этот момент? Он использовал свой яйцер ара, чтобы получить какое-то удовольствие. И сразу удовольствие очень ара, явное удовольствие человек, который это говорит. Знут, визыва. И не снова продолжать. Как ясно, использует арсенал кое-ха. Пользуется силой. Образ. Человек пришел в магазин. И продавец одет в черное, или еще хвост такой. Дьявол. Сатан. Он продает свой товар. Человек купил. Надо же платить. Надо заплатить за то, что купил. Так не везде устроено. Получил удовольствие, за это заплатишь. Значит, ему надо дать что-то. А что нужно кое-как, что ему нужно? Ему нужно питание. Ну, нужна машина там, или телевизор, или еще что-то, компьютер. Ну, нужно питание. А где он получит питание? За счет чего питается? Все в мире питается за счет кедуши. А где ему найти кедушу? Куда ему пойти? Человек. У человека есть нашама. Есть таки души. Ну, не надо идти в собаку, или там в змею, или в корову. Там никто не души, что там найдет. Ну, надо человек пойти. Там он получит питание. Вот он входит в тело человека. Что тело связано с душой. Он питается. Дальше. Дальше наступает момент Исурим. Что это обозначает? От какой силы идут Исурим? Я полагаю, не от Ейсер Тойф, не от Кедуши идут Исурим, а от того же Кое-Ха. Именно она власть над человеком в этот момент. Ну, внешне это проявляется, что-то случилось, неприятность какая-то. Влияет на душу человека, или болезнь человека изнутри, что-то его беспокоит. В любом случае идет проявление этой негативной силы, и то, что внутри начинает действовать, говорится, и суть души человека – это внутренние переживания, внутренние страдания. Что такое храм, который внутри, начинает действовать. И в чем это действие? На прошлом занятии мы говорили, что солнце – корох. Как и сердечная боль. Значит, вот это на физическом уровне сужение приводит к боли. На духовном уровне точно так же. Там, где действует кое-ха внутри, там наступает какое-то вот это внутреннее сужение, которое приводит к внутреннему страданию. И сужение. Исурим связан с кое-ха. Вот это сужение, которое он вызывает, он впитывается в это место, в этот орган, в эту часть. Там боль, там сужение произошло. Это есть внутренние переживания, внутренние страдания. Но что происходит? Он в этот момент пользуется место, получает свое, получает свою пищу. После этого он уходит. Шумидостин. Ты купил что-то у продавца, ты ему заплатил через эти Исурим. Все, ты расплатился. Ты от него свободен, от него не зависишь. Пошел дальше. Очистился. Дальше здесь может возникнуть вопрос. Ну хорошо, если человек очистился, почему не стал праведником? Он же такой же остался. Как мы говорим, с одной стороны, очищение от кое-ха. Но только почему он теперь не стал праведником? Сейчас я такой. Взгляды человека от этих рисунков никак не поменялись. Не тот, кто к чему же привык, привык к привычке. Потому что нет, вторая натура меня еще в детстве так научили. Привычка – это вторая натура. Как это поменяется? Она останется тем же. Но что изменилось? Вот эта чернота, которая была внутри, она ушла в какой-то степени, и полностью в какой-то степени. И дальше, когда она вот уходила, уходит, у человека есть шанс улучшиться. У него есть шанс подействовать, изменить свои привычки, свои взгляды. И с ними не так не происходит. Их качество нет в жизни, что у них меняется представление жизни после этого. Бывает такое. Не так легко, между прочим. А бывает, что нет. Но в любом случае поменялся он или нет. Но тип не нашел эти некоторые ощущения уже. Это кто как бы с ним очищает. Это вот так бежит за тобой собака, да, и бросил кусок мяса, она встала от себя, она поела. Это закон духовного функционирования мира. И пример, кстати, этого закона, мы видим вот праздник, который был Суккот, который что вышли из этого праздника. Бнай Исраэль во время Бейс-Амикдош приносили карбонот. Рим, коровы, 70 штук. На 7 дней Суккот 70 коров. Почему 70? Ну, люди образованные вокруг, ради других народов. И все довольны. А здесь несколько вопросов. Ведь самый хочет пластика есть 70 волков и одна овца. 70 народов и один амусрой. Но овца отличается от этих волков тем, что у них нет пастыря, они дикие животные. А овцы есть пастырь наверху. Это отличие наше от них. И пастырь, он нас охраняет. Он сильнее этих волков. И все. Но что задуматься в этот образ? С какой стати Бней Исраэль должны делать хорошо этим 70 волкам? Это делать себе плохо. Или на то, что они высоко сидят. Вот этот мидраш, который был, эта концепция о том, что приносили карбонот за другие народы, это очень странная идея. Это то, что вы 10 раз ее слышали, не помогает мне, значит, понять, а что же это такое, почему? Наоборот, чем не лучше, тем нам хуже. Чем нам лучше, тем им хуже. Ну, надеюсь, как я не правильно сказал. Если нам хорошо, им тоже будет хорошо. Так это работает. Нам хорошо, для мира будет хорошо. Так, ну хорошо, в чем же объяснение? Зоро объясняет так. Когда мы давали вот эти карбонот, тогда Сидраха, вот эти 70 народов, получали свою пищу и уходили на свое место. И после этого наступал Шмини Ацерес. Все. Их нет. Они не касаются нашей кедуши. Мы можем спокойно иметь отношения любовные, как говорят, с собой в руку. Праздники в Яхал. Это последний день. Восьмой уже. Восьмой это уже мы выходим за рамки семьи, за рамки творения. Но сначала надо накормить всех людей, те народы. Выросить кусок мяса. Пусть едят. Пусть будут довольны. Оставить нас в покое. Вот ничего приносить эти карбонаты. Не чтобы их поддержать, а чтобы их отодвинуть от нас. Пусть будут сыты, но вдалеке от нас. Перед этим, что случилось в Хумах, наше сказано. Исав пристал к Яку в обиду. Говорит, я с тобой пойду. Я говорю, я пойду с Уэзером, ты с Уэзером, и я пойду с тобой, мы вместе пойдем. Зачем Яку в обиду нужен с тобой браток, братец? Какой храм на языке, так сказать, духовный? Что он делает? Возьми подарки. Он дает ему подарки. Если берет подарки, он отставит от него. Та же самая концепция. Карбонот. Между прочим, вот эта история между Яков и Исав. Он дал подарки. И куда Яков? Исав пошел в свой город. А в Сыгер. А Яков пошел в место, которое называется Суккот. На концепцию Суккот, эти карбонот, которые отделяют нас от двоих воинов, она здесь построена. Видим судьбу, пути тогда. Все, что нужно, получать, вы уже хазы. Только оставь меня в покое. Вот так мир устроен. И на примере чего мы видим та же самая идея. Пока получил пищу свою через судьбу, уходит. Все, это не возможно. Дальше человек устроится, он готов для имущего мира. Страшно, что происходит. Значит, там есть ветка, или может две, или может три, которые склоняются вместо чистыми. Что это вообще какие-то внутренние части, они хорошие. Как с ними поступают, оплачивают в этом мире, это хорошее, потому что весь день работает. Дальше он остается после доплаты уже полностью, так сказать, все, вместо того. Здесь есть место вопроса, вопрос серьезный. Почему какой-то жмурок с ним так поступил? Я бы поступил по-другому. И что с ним происходит? Он получил награду, на самом деле, получил награду в этом мире за то, что у него хорошее сделал. Дальше он идет ясно, как ставил взор гену. На нижнем уровне, что будет взор, это гену. Там он получает соответствующую обработку. И что дальше? А дальше ничего. Почему? Потому что все хорошее он уже получил в этом мире. И на будущее ничего не осталось. Значит, он не попадет в будущий мир. Так я взял по-другому. Пусть его сразу отправляют в Юну. Не надо здесь ему давать хорошее. Там его очистят. И за то, что хорошее вот у него было здесь, он получит награду в следующем мире. Зачем он так не уничтожает человека? Навечно. Почему так не сделать? Значит, мы видим здесь, как у него стоит по-другому. Какой же вор у нас появился, как он не мог. И что мы отсюда видим, из этого места Талмуд? О том, что бывают ситуации, когда нет у человека будущего мира, увы. Нет, нет привилегий здесь. Значит, насколько часто редко, я не знаю, я не думаю, что так хорошо редко, между прочим. Причем здесь от чего это зависит? Почему с человеком так обращаются? Объяснения дают такие комментаторы, Рамхаль в частности. Бывает так, что человек при своем, так сказать, опускании вниз перешел уже определенную черту. И вот тогда, когда он спустился вот туда, вниз за эту черту, уже у него нет будущего. Чтобы спуститься за эту черту, не обязательно делать очень-очень много аверов. Чаще всего много, но можно сделать одну аверу. Вот так ее сделать или такую сделать, что у него все потеряно в результате. Такое тоже бывает. Вот эта гемора, которую мы изучаем, она как раз про это говорит. Оплачивается только в этом мире. Почему? Потому что нужно за чертой. И нет места в будущем. Дальше он получит лечение, проработку, душа получит оплату еще в геном, а будущего уже нет. Не будет зачем гено? Медуздин. Он взял плохое, медуздин. Все. Дальше можешь начать говорить, ну и что, тут не так уж плохо. Ну, в конце концов, это тело ушло, не воскресло. Но только это совершенно другое тело. Все вопросы риторические я задаю. Не надо ничего сейчас говорить. В конце будет все говорится. Так. Я потом объясню, почему. Я не хочу сейчас слушать вопросы. Я потом объясню. Обеспечение. Записывать вопросы, которые спросятся. Так вот. Может показаться не так уж плохо. Но с другой стороны, мы как на каком-то занятии вы касались, я сейчас повторю эту идею. Что такое этот союз Нашаной и Гуф? Зоя говорит о Авраамовине и его жене Саре, как о Гуф и Нашама. Сара это Гуф, а он Авраам это Нашама. То есть союз тела и души это супружеская связь. Очень тесная. И никакой другой связи вы не найдете между одним человеком и другим, которая была бы настолько тесной, как между его душой и его собственным телом. Эта связь начинает рождение и кончает последним вздохом. Столько в мире пережито вместе, пройдено. И такая любовь у них, такой любовь, это атомное соединение, верно? Это соединение между Гуфом и Нашаной, это самое тесное соединение, которое существует в человеке в мире. Вот он это потерял. Все. Конец. Это и есть. Он потерял навсегда самое ценное, что у него есть. Это в союзе. Поэтому переход в другое тело человек не хочет. Этого не хочет. Он может говорить, ну хорошо, я войду в другое тело. Душа в другое тело. Он недомысленно так говорит. Он не понимает, что он теряет. Но шаман в этот момент теряет самое дорогое, что у него есть, спутника жизни. Так, ну хорошо. Что это значит, что мы изучили? Мы изучили концепцию двух деревьев. И мы говорим про дерево, которое садит в садик, и гроша. Но мы говорим, что каждый человек представляет себе дерево. И у каждого этого дерева есть место, которое стоит эти четыре основания, которые определяют эти эвалии, которые внутри у человека. И каждому дана возможность, очищая или его загрязняя вот это место, строить, выращивать это свое дерево. Или губить его. У нас сказано, хорошее дерево или такое. То, что мы сегодня изучаем, оно относится не только к цадик или раша, а относится к каждому человеку. И обычного человека, если судим в этом мире, и судим в этом мире, дальше некоторые попадают в геном. Там проходит курс лечения, тот воскрешение идет. Что каждый по-своему своя судьба. Почему она дала возможность влиять на свое дерево? И Адам из Хасадон, сказал Кумаш. Что это дерево? С этой светлой мыслью, соответственно, значит, можно жить дальше. И смотреть, как вот у нас кончился сейчас этот мир. Ну, месяц уже не кончился, но, так сказать, суть месяца праздники кончились. Вот уже Шаббат был последний день праздника, начинается Новый год, новый итог жизни, природы, человеке. И есть возможность сделать хорошее дело. В самом начале этого года, я сейчас посоветую, дам совет. Очень хорошее дело. Мы живем в мире мрачи, хочешь. И хорошо, когда в этом мире появляется уровень свет. Свет Тору. В течение этого месяца Рош Хашана, Йом Кипур, Суккот, Шмини Ацерес, Акадош Барух Ху питал нас светом. Особенно эту последнюю неделю, эти 8 дней, надо платить назад. В чем оплата? Я полагаю, что он хочет, чтобы мы приносили свет в этот мир. То, что мы получили, надо платить. Так живет нормальный, здоровый человек. получил что-то хорошее, надо отдать. Это мое предложение, что отдать. Я несколько раз уже обращался с этим, что у людей есть знакомые. Вот получил человек по цене присутствовал занятия, или в компьютере послушал лекцию. Получил свет, который нам, как уже говорил, дает сверху. Передай этот свет другому. Не можешь начать лекцию? Есть способ. Найди человека, который будет слушать эту лекцию. Теперь, проблема в том, как найти, что каждому подходит. Есть люди, которые не чувствительны к этому свету, но наверняка есть нашамот, которых этот свет может питать. И вот я призываю, обращаюсь, что это как бы обязанность человека, я подчеркиваю, это обязанность. Когда многие же обязанность рассказывать эти вещи, даже не очень как раз много времени, чтобы это делать. Но это обязанность, куда не денешься. Так и на человеке, который имеет возможность передать этот свет другому, найти этого человека, которому этот свет подходит. Это обязанность. Напитать другого из своего народа пищи. Проще всего пропустить слова мимо ушей. Но я не советую это делать, что как не сказано уже сейчас. И человек это услышит, если он на это не прореагировал, я его как бы вовлекаю в этот момент задаю ему ответственность, он будет спрошен, почему этого не сделал. Я обычно это делаю, пускай. И здесь я хочу, надо проявить, как бы найти. Надо предложить человеку. Предложу, поинтересуйся потом о воздействии, есть или нет. Продолжает ли он слушать или нет. Если нет, ищи другого. Он может живет на соседней улице, может в соседнем городе, может в соседней стране, может за океаном. У вас это есть свои знакомые, свои связи. Название сайта nlugush.com. N это вот этими английскими буквами. N L V U S что? Это да не очень. Сейчас я снова скажу. Так, диктую. N L E V USH. Точка. Ну, потом подойдите, кто у меня написано, можете списать. Я для кто в компьютер, я еще раз повторяю. M L E это все латинские буквы. V U S H. Точка. Потом com. C O M. Вот. Вот, послушайте, кто здесь сидит, вы увидите, вот написано здесь. Кстати, те, которые сюда приходят на занятия, если у нас нет вашего телефона, лучше оставить его, потому что вдруг, когда они на занятии встретятся, что могли сообщить, чтобы, значит, люди зря не приезжали. Оставьте телефон моей жене. Пожалуйста, сейчас какие вопросы? Значит, вопрос был в том, просто не умом, что такое
будущий мир.
Будущий мир – это мир после Фихийского Исхамиса, когда уже этот мир будет устранен, кончится. Насколько следующий мир – это предыдущий мир? Еще, пожалуйста. Вопрос, как одна душа может иметь, если тело вот не уходит, если тело не уходит никуда, а остается вот перед Хисамисом,
Так, хорошо, вот сейчас повторю вопрос вкратце, потом дам ответ на него.
подростком, тот эпизод, который описывался в Пятикнижии о том, что вода была очищена и стала сладкой, как после этого народ, который должен был дотянуться еще выше, пошел по пути и стали говорить, что он зачем нас вывел из Египта. Так? Это вопрос. Ответ такой. К тексту Пятикнижии надо относиться очень осторожно. Бережно. Я говорил здесь, что в этом месте цифр невременной. И в этом месте дано описание не столько исторического события, которое тогда было, сколько общая концепция духовного существования человека в этом мире. Уход из Египта в данном месте рассматривается, как внешне читается, как уход из страны. В данном месте надо понимать так, что это уход от своего Ецефара. Вот как надо понимать это место. Поэтому вопрос о том, а как же они потом говорили, зачем нас вывел из Египта, это относится к другому. Мы в данном случае читаем Хумаш в отрыве от общей фабрики, от общей истории, которая происходила. А данный конкретный эпизод мы рассматриваем в отрыве от того, что произошло с народом, применяем его к человеку, применяем того аналогия. Посыл, который мы изучали, там говорилось, будет сложно осаждать город, дерево не руби, и все такое. И вдруг внутри этого посылка сказано, «Хи ха-дон эйс ха-садэ». Прямой перевод это абсолютно не ложится, никак. Эти слова способны надо взять отдельно, и рассматривать отдельную концепцию в этом контексте, в этом посылке, она будет иметь. То есть она рассматривается отдельно, сама по себе. Так и здесь, так нет никакого противоречия. Что мы в этом месте посылку понимаем не в плане того, что происходило с народом, а что происходит с человеком. Просто в форме того, что происходит с народом, записан общий закон функционирования духовного целого человека. Но нет никакой проблемы с тем, что потом происходило с народом. Вот ответ. Еще
спасибо. Можно еще вопрос?
Конечно, да.
И снова по поводу дерева. В главе Корах, когда бунт был и так далее, в конце концов все вот эти посохи, которые тоже сделаны из дерева, и Моше, и Аарона, они расцвели, и на них были свежие ветки. Это тоже, наверное, имеется в виду вот это дерево
Так, значит, повторяю вопрос. Вопрос был в том, что в истории тогда был бунт Корах, и после этого посох, который принадлежал Аарону, он зацвел. Можно ли сказать, что это было как-то связано с Эйцхаем? Я уже сказал, что к тексту Торы надо относиться очень бережно. Одно из условий, значит, не надо строить своих домыслов. Я честно отвечаю, я не знаю, я не изучал этого места, почему они зацелили, что это означает, не могу сказать. Но я, если не буду строить от себя предположений, что я отношусь к тексту очень бережно. Не хочу от себя так и добавлять. Поэтому, поскольку я никогда не читал такой интерпретации, я ставлю под вопрос. Я бы не делал таких заключений сам. Больше не делать. Еще вопрос.
Спасибо.
Можно?
Вопрос.
Большего контакта. Чем между телом и душой. Но я понимаю так, что этот контакт появился, а на самом деле часто бывает это одновременно.
Так, значит, контакты души и тела. Бывает так, что люди живут вместе, и один делает во время что-то другое. Но здесь ситуация... Значит, конечно, бывает так, что кровь человека делает вред своей душе, это вред. Это тоже верно. Тем не менее, никак не отвлекает того, что они это самое тесто семей, которое человек есть, между своим телом и следующим. Дальше, образ такой. Вот у вас есть ребенок какой-то, ну, плохо ведет. Ну ладно, не представляешь вашим ребенком. Он без ситуации, когда от него можно отказаться, это действительно. Но это специальная очень ситуация должна быть. Но в принципе это твое. Это имеет дело с тем, что тебе это дано. Все. И никак не то, что видится правильно, это не отвлекает никак эту тесную связь. Она все же чисто.
Я имею в виду, человек и его душа. Это тоже как-то. И в этом плане роли распределяя закупка, а я и душа.
Да, пожалуйста.
нас было занятие, где обсуждался намеренный момент. И вы говорили, если я правильно помню, что если учитель ошибся, то и его грех считается как намерен, хотя бы он сделал где-то не намерен. А если такой грех совершил учитель где-то простой человек, как будто что-то сказал, не ошибся. И как его судить?
То, что вы сейчас вспоминаете, то, что на занятии говорилось, что ошибка того, который обучает Мудору Кархойса, что если он ошибся непреднамеренно, что его защитник как будто нарушил дело, что это Талмуд, из этого Бава Мессия. Конец второго парика, 33-я страница, в этом роде, или 32-я. Так вот, вопрос в том, относится ли это к простому человеку, который ошибся, когда говорил что-то другое. Не может говориться про Талмуд Хохм, как вещь другого. Про другой случай не рассказывается, но знаете, в настоящее время многие люди, которые учат других, они не являются сами знатоками Торы никоим образом. У них есть у самих весьма-весьма поверхностное представление, или у кого-то Хашкофа, который учит. И вот они учат тоже других, и тут я не уверен, может быть, их ошибка тоже не засчитывается вина.
Это касается только обучения Торе или...
Торе. Подвечу этот процесс. Вот это. Почему? Потому что они учат других, они учат неправильно, и все. Я не вижу оснований, чтобы они решились, так сказать. Ну, может быть, будет меньше, больше снахождения. Я не знаю, как в суд сверху будет идти. Но, в принципе, речь идет о тех, кто учит других тем.
Можно еще? Откуда я начала говорить, что не место красит человека, а человек красит место? Если так, то тогда человек... Вот такое выражение, что не место красит человека, а человек красит место. Тогда получается, например, дерево, оно не может выбрать, где оно растет. А у человека есть выбор. Выбор, например, он может быть в плохом месте, он может его как бы ставить.
Что
вопрос? Вообще, я не знаю, правильно это или нет, что человек может жить в плохом месте и его и ставить. Или он должен выбрать себе хорошее место. Или как это будет, если человек...
Значит, может ли человек исправить место, в котором он живет? Но сегодня про это говорилось, так сказать, исправление места, способ исправления места, есть разные способы. Один способ общепринят, ты делаешь какие-то хорошие дела, там, то, все, пятое, десятое. Все, я сам предложил, например, компьютер, сайт, mnus.com. Вот. Есть способ исправления места через исправление себя. Это более трудный способ, чем исправить другого. Но это очень эффективный способ.
Еще нет, вот я имела в виду, смотрите, вот сейчас есть разные посланники, да, которые едут там что-то исправлять. Но у меня же есть дети. И эти дети видят все вокруг, то, что происходит. И говорят, что если ты думаешь, что ты его исправишь, то может быть, скорее всего, что у тебя исправишь.
Что нам понадобится? Посланники, мы же не из тех людей.
Нет, я просто вообще пытаюсь понять, что...
Если, значит, идея такая, человек может возиться на место. Но с другой стороны, да, то есть в том, что выбирать свое место такое, где это место оптимальное для твоего внутреннего развития.
Спасибо.
Это там, где ты будешь питаться за счет этого места. Место у тебя будет питаться. Вот такое место надо выбирать для жизни. Дальше могут быть специальные какие-то условия, специальные причины какие-то, которые забрасывают что-то в другое место. Это не предпочтительная ситуация, выдерекло. Бывают исключения. Когда человек едет в место, которое... Вот, пожалуйста, равный правильный. Фотография, верхняя полка. Он был в хорошей еще Михаил Гордеев. Рядом с своим рыбой, Равкутным, Зацал, был одним из самых приближенных к нему учеников. Что он сделал? Он поехал на другой конец Нью-Йорка, организовал свою шину и построил свою комьюнити, свою общину, которой мало было равных в Америке при его жизни. Вот, пожалуйста, человек ушел с места, где было хорошо, и взял свое собственное место. Ранее бывают случаи.
Но, с другой стороны, вот наша Адрия приехала, а Адрия тоже поехала. И так все люди приехали, они даже... Они приехали на место, которое их привело к отборку.
Нам легко сейчас выехать из страны.
Пожалуйста, еще вопрос. Пожалуйста.
Я просто хочу шоколадить. Значит, там раз такой приводился посок, да, то человек сравнивался с деревом поля. Про дерево хорошо и много объяснили. И объяснили, почему, при чем тут поле. Почему не вообще дерево, а дерево поле.
Так, наш вопрос. Все слышали, а все такое было. Значит, известны четыре категории, в которых человек живет. Небо, пустыня, соль, поле, хоцер, двор и байт, дом. Вот Хакон Рамхальпо это пишет. Есть четыре духовные категории ишух человека. Небо, пустыня, это место, где правит кое-храм. Лучше там не оказывается. Если, я говорю, лучше не оказывается. Он придет в него, лучше не оказывается. Меня он привел в Россию с самого начала. Лучше бы я там не оказался, что я здесь с самого начала родился. Мне так, по крайней мере, кажется. Но он посчитал по-другому, я ему доверяю. Больше себе. Но, в принципе, я бы не хотел в следующем рождении снова родиться там. Наш, с достаточно. Значит, так вот, байт, дом, это самое хорошее место. Это шатер, выход. Хоцер, это уже следующее место. А вот соды, поле, это место работы. Что-то происходит в соды. Вырастают зерна, вырастают колосся. Это место работы. На языке духовном. Наши зерна – это не соды, которые мы совершаем. И плоды – это наше изменение, наши действия. Это вот сода. Это дерево сода, это цена, которому нуждается в работе. Цена нуждается в секунду. Поэтому рис по целом по гематрии сода. Сода не место работы. Я думаю, в этом мире. Это лучше, это уже когда ты делаешь работу на более высоком уровне, помешаешься. Был схамин, знаешь? А был, значит, двор у Бальсамина, что правило вещи. Всегда есть место больше кидуши, дальше, дальше и дальше.
А тогда гора.
Ну, как можно найти одно собрание? Человек, я сейчас на следующий вопрос говорю, я сам себя никуда не хожу из дома, чтобы говорить. Значит, ну, до следующего раза тогда. Всего хорошего.